Смятение ума. Весь день стоял туман, и когда он к вечеру рассеялся, с востока подул ветер, сухой, прерывистый, срывавший с деревьев мертвые листья и иссушавший землю. Ночью бушевала грозная буря. Ветер крепчал, дом скрипел, с деревьев падали сломанные ветви. На следующее утро воздух был настолько прозрачен, что казалось, можно было дотронуться до гор. Ветер снова принес жару, а когда под вечер он затих, с моря снова пополз туман. Как необыкновенно прекрасна и щедра земля. Она никогда не утомляет. Даже высохшее русло реки полно жизни. Дикий лук, маки, высокие желтые подсолнечники. По гальке ползают ящерицы. Кобра с коричневыми белыми кольцами лежит на солнце, поминутно высовывая черный язык. По ту сторону ущелья лает собака, гоняясь за дрофой или за кроликом. Довольство никогда не является следствием самоосуществления, достижения или обладания вещами. Его не рождает действие или бездействие. Оно приходит с полнотой того, что есть, но не в результате перемены. То, что обладает полнотой, не нуждается в переделке, изменении. Но как раз неполнота, стремясь стать той полнотой, познает хаос недовольства и перемен. То, что есть, неполно, оно не имеет качества полноты. Полнота нереальна, а стремление к нереальному означает страдание недовольства, которое никогда нельзя исцелить. Сама попытка утолить эту боль означает искание нереального, и от этого возникает недовольство. Не существует способа устранить состояние недовольства. Осознавать это недовольство означает осознавать то, что есть, и в полноте этого осознания существует состояние, которое может быть названо довольством. Оно не имеет противоположного. Из дома была видна долина. Самый высокий пик далеких гор пылал в лучах заходящего солнца. Его скалистый массив, казалось, повис в воздухе, освещенный откуда-то изнутри. А из комнаты, которая становилась все темнее, красота этого света представлялась безмерной. Это был моложавый человек, страстно жаждущий и ищущий. Я прочел несколько книг по религиозным вопросам и религиозной практике, о медитации и разных методах достижения высочайшего. Одно время меня привлекал коммунизм. Довольно скоро я увидел, что это регрессивное движение, хотя к нему примкнуло много разумных людей. Меня тянуло и к католицизму, мне нравились некоторые его доктрины. В течение известного периода я думал стать католиком. Но однажды, беседуя с весьма ученым прилатом, я неожиданно обнаружил, насколько католицизм близок к тюрьме коммунизма. Во время моих странствий в качестве матроса одного из туристических кораблей я приехал в Индию и провел там почти год. Я думал стать монахом, но это связано с уходом от жизни и выглядит чересчур идеалистичным и нереальным. Я делал попытки жить в одиночестве с целью заниматься медитацией, однако из этого ничего не вышло. После многих лет мне по-прежнему кажется, что я совершенно не способен контролировать свои мысли. И вот, чтобы обсудить этот вопрос, я и пришел к вам. Конечно, у меня есть и другие проблемы, например, секс и прочее. Но если бы я полностью овладел мыслями, я смог бы справиться и со своими жгучими желаниями и побуждениями. Кришнамурти. Привел ли контроль над мыслями к успокоению желаний? Не вызовет ли он лишь их подавления, которое, в свою очередь, послужит причиной появления других, более глубоких проблем? Он. Вы, конечно, не утверждаете, что надо уступать желаниям. Желание – это путь мысли, поэтому, делая попытки контролировать мысли, я надеялся покорить и желание. Желания должны быть подавлены или сублимированы, но в этом случае, если мы их сублимируем, они должны быть прежде всего подчинены. Большинство учителей настаивают на том, что нужно выйти за пределы желаний, Для этого они предлагают различные методы. Кришнаджи, оставим в стороне то, что говорят другие. Что думаете вы? Может ли один контроль над желаниями разрешить многочисленные проблемы, связанные с желаниями? Принесет ли подавление или сублимирование желания понимание его, освобождение от него? С помощью любого вида занятости, загруженности? Будет ли она носить религиозный или любой иной характер? Ум можно дисциплинировать в течение всего дня. Но загруженный ум – это не свободный ум. А только свободный ум может осознать творческое состояние, пребывающее вне времени. Разве свобода не проявляется в том, что мы выходим за пределы желания? Кришнаджи, что вы понимаете под выходом за пределы желания? Для достижения своего личного счастья, а также для достижения высочайшего, необходимо освободиться от власти желаний и не быть захваченным в их хаос и смятение. Но для того, чтобы желание находилось под контролем, нужна какая-то форма подчинения. Вместо того, чтобы гоняться за обычными жизненными приманками, само это желание может заняться поисками высочайшего. Кришнаджи, вы можете изменить объект желания, вместо приобретения дома накапливать знания, вместо низшего стремиться к наивысшему. Но разве все это не продолжает оставаться проявлением желания? Вы можете не стремиться к признанию со стороны мира, но желание достичь небес – это по-прежнему поиски награды. Желание постоянно ищет своего осуществления, достижения, имен. Но это движение, желание необходимо понять, а не убегать от него. Если не понять пути желания, то контроль над мыслью имеет весьма малое значение. Но я должен вернуться к тому, с чего начал. Даже для понимания желания необходимо сосредоточение. А в этом и заключаются все мои трудности. Мне кажется, я не в состоянии контролировать свои мысли. Они постоянно блуждают по сторонам, взгромождаясь друг на друга. Нет ни одной мысли, которая господствовала бы над другими и была устойчивой среди них. Кришнаджи, ваш ум подобен машине, которая работает день и ночь. Он постоянно болтает, он вечно чем-то занят, и во сне, и в бодрствующем состоянии. Он всегда спешит, он также неспокоен, как море. Одна часть этого запутанного и сложного механизма пытается контролировать все его движения. Отсюда возникает конфликт между противоположными желаниями и стремлениями. Одну часть ума можно назвать высшим «я», другую – низшим «я». Но и та, и другая часть находятся в поле ума. Действия и реакции ума, мысли совершаются почти одновременно и почти автоматически. Весь этот процесс сознательный и подсознательный, процесс понятия и отрицания, приспособление и стремление освободиться совершается чрезвычайно быстро. Следовательно, вопрос не в том, каким образом контролировать этот сложный механизм, так как контроль вызывает трение и напрасный расход энергии, а в том, можно ли умерить скорость этого слишком быстрого ума. Каким образом? Кришнаджи, позвольте заметить, сэр, что вопрос совсем не в том, каким образом это сделать. Если мы спрашиваем «как», то мы будем иметь дело с результатом, с концом, а это не имеет большого значения. Когда результат достигнут, начнутся новые поиски, погоня за другой целью, с новыми страданиями и конфликтами. Но что же тогда делать? Кришнаджи, правильно ли вы ставите вопрос? Вы не стараетесь раскрыть для себя самого истинность или ложность процесса уменьшения скорости движения ума, но вас интересует получение результата. Получить результат сравнительно легко, не правда ли? Возможно ли для ума уменьшить свою скорость, так как чтобы при этом не применять никаких тормозов? Что вы понимаете под словами «уменьшить скорость»? Кришнаджи. Когда вы едете на автомобиле очень с большой скоростью, то местность, мимо которой вы проезжаете, мелькает перед глазами. Когда вы едете совсем медленно, вы в состоянии детально рассмотреть и деревья, и цвет, и птиц, и цветы. Самопознание приходит, когда ум замедлил скорость своей деятельности, свои движения. Но это не означает, что вы должны заставить ум двигаться медленно. Любое принуждение порождает противодействие. Нельзя зря расходовать энергию на ослабление деятельности ума. Ведь это так, не правда ли? Он: мне кажется, я начинаю понимать, что усилия, которые человек делает для того, чтобы контролировать мысли, есть напрасная трата энергии. Но я не понимаю, в чем состоит то, что надо делать. Кришнаджи: мы еще не подошли к вопросу о действии, не правда ли? Мы стараемся осознать, что для ума важно совсем замедлить свои движения, но мы не рассматриваем вопрос, каким образом это осуществить. Может ли ум совсем замедлить свои проявления? Когда это происходит? Он: не знаю, я никогда до сих пор об этом не думал. Кришнаджи: не заметили ли вы, сэр, что когда вы наблюдаете за чем-то, ум замедляет свои движения? Когда вы наблюдаете за этой машиной, которая спускается вниз по дороге, или очень внимательно смотрите на какой-либо физический объект, не действует ли ваш ум более медленно? Когда вы внимательно смотрите, наблюдаете, тогда этот процесс замедляет деятельность ума. Рассматривание картины, изображения какого-либо объекта способствует успокоению ума. То же происходит при повторении одной и той же фразы. Но в этом случае первенствующее значение приобретает сам объект или фраза, а совсем не замедление движения ума и то, что благодаря этому раскрывается. Он: я внимательно слежу за тем, что вы разъясняете, и сознаю тишину ума. Кришнаджи: наблюдаем ли мы когда-нибудь по-настоящему или ставим между наблюдающим и тем, что наблюдает, экран различных предрассудков, ценностей, суждений, сравнений, обвинений? Он: но ведь почти невозможно обойтись без этого экрана. Не думаю, чтобы я был способен наблюдать безупречным образом. Кришнаджи: позвольте вам сказать следующее. Не блокируйте себя словами или умозаключениями, позитивными или негативными. Возможно ли наблюдение без этого экрана? Говоря иными словами, существует ли внимание, если ум занят? Только незанятый ум может наблюдать. Движение ума замедлен, он бдителен, он полон настороженности. А это и есть внимание незанятого ума. Он: я начинаю переживать то, о чем вы говорите, сэр. Пойдем несколько дальше. Если вы не производите оценок, если отсутствует экран между наблюдающим и тем, что он наблюдает, разве тогда будет существовать разделение между ними? Разве наблюдающий не есть то, что он наблюдает? Он: боюсь, что я не уловил вашу мысль. Кришнаджи: алмаз нельзя отделить от его свойств, не правда ли? Чувство зависти нельзя отделить от того, кто его переживает. Хотя существует иллюзорное разделение, которое питает конфликт, а ум оказывается в плену этого конфликта. Когда такое ложное разделение исчезает, тогда существует возможность свободы, и лишь тогда ум становится безмолвным. Когда переживающего больше нет, только тогда существует творческое движение реального.